Статья для изучения 51. Иегова спасает сокрушенных духом. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 15 февраля. Ключевой текст. Иегова близок к удрученным сердцем, и сокрушенных духом он спасает. Псалом 34:18. Песня 30. Мой защитник, отец и друг. Обзор. Иосиф, Наимень с Руфью, Левит, написавший 73-й псалом, и апостол Петр сталкивались с трудностями, которые их удручали. В этой статье рассказывается, как Иегова утешал и укреплял их. Мы подумаем, чему нас учит пример этих служителей, а также пример Иеговы, который относился к ним со страданием. Абзацы 1 и 2. Вопрос. Что мы обсудим в этой статье? Порой мы можем ловить себя на мысли, что человеческая жизнь коротка и полна невзгод. Поэтому неудивительно, что иногда мы чувствуем уныние. Подобные чувства испытывали многие служители Иеговы, жившие в древности. Некоторые из них даже хотели умереть. Но Иегова, Бог, которому они доверяли, вновь и вновь утешал и укреплял их. Рассказы об этом были записаны в Библии, чтобы утешить нас и научить чему-то важному. В этой статье мы поговорим о нескольких служителях Иеговы, которые были удручены из-за испытаний, выпавших на их долю. Речь пойдет об Иосифе, сыне Иакова, вдове Наимени и ее невестке Руфе, Левите, написавшем 73-й псалом, и апостоле Петре. Как Иегова придавал им сил? И чему нас учит пример этих служителей? Ответы на эти вопросы заверят нас в том, что Иегова близок к удрученным сердцем и что сокрушенных духом он спасает. Псалом 34:18. Иосиф столкнулся с жестокостью и несправедливостью. Абзацы 3 и 4. Вопрос. Что произошло с Иосифом в юности? Когда Иосифу было около 17 лет, он увидел два сна от Бога. Из них Иосиф узнал, что займет высокое положение, а все родные будут его уважать. Однако вскоре после этих снов его жизнь кардинально изменилась. Братья относились к Иосифу с таким презрением, что продали его в рабство. Так он оказался в Египте и стал слугой Потифара, который был придворным фараона. Еще недавно Иосиф был рядом с отцом, который его так любил. А теперь он оказался в Египте и стал ничтожным рабом языческого вельможи. Но на этом беды Иосифа не закончились. Жена Потифара ложно обвинила Иосифа в попытке изнасилования. Ее муж не стал разбираться и бросил своего слугу в тюрьму, где того заковали в кандалы. Только представьте, что чувствовал этот юноша, которого обвинили в столь ужасном преступлении. А подумайте, сколько кривотолков должно быть вызвала эта история и как люди отзывались о Боге Иосифа и Иегове. Конечно, все это тяготило сердце Иосифа. Абзац 5. Вопрос. Что помогало Иосифу бороться с унынием? Когда Иосиф был рабом, а позднее сидел в тюрьме, он ничего не мог изменить. Что же помогло ему не впасть в отчаяние? Он думал не о том, чего уже не в состоянии был делать, а о том, что делать мог, и старательно выполнял порученную работу. Но что важнее всего, Иосиф старался, чтобы центральное место в его жизни занимал Иегова, а Иегова, в свою очередь, благословлял все, что тот делал. Абзац 6. Вопрос. Как Иосифа могли утешать его пророческие сны? Кроме того, сил Иосифу, возможно, придавали два его пророческих сна. Размышляя над ними, он, скорее всего, понимал, что вновь увидится с семьей и что его ситуация изменится к лучшему. Так и произошло. Когда Иосифу было около 37 лет, те сны начали исполняться совершенно удивительным образом. Абзац 7. Вопрос. Что, согласно 1 Петра 5:10, поможет нам выстоять в испытаниях? Чему это нас учит? Рассказ об Иосифе напоминает нам, что мир жесток и что люди будут обходиться с нами несправедливо. Даже братья и сестры в собрании могут причинить нам боль. Но если Иегова для нас скала и убежище, мы не впадем в отчаяние и не перестанем ему служить. Прочитаем 1 Петра 5:10. «Бог же всей незаслуженной доброты, призвавший вас к вечной славе в единстве с Христом, после ваших недолгих страданий, сам доведет ваше обучение до конца, укрепит вас, сделает сильными». Вспомните также, что Иосифу было около 17 лет, когда он по воле Иеговы увидел пророческие сны. Безусловно, Иегова доверяет тем, кто служит ему в юные годы. Сегодня многие юноши и девушки, как когда-то Иосиф, тоже верят в Иегову. Некоторые из них даже сидят в тюрьме за то, что остаются преданными Богу. Две объятые горем женщины. Абзац 8. Вопрос. Что случилось в жизни Наимини и Руфи? Из-за страшного голода Наимин со своей семьей оставила родной дом в Иуде и поселилась в Мааве. Там муж Наимини, Елимелех, умер, оставив ее одну с двумя сыновьями, Махлоном и Хилионом. Со временем сыновья женились на моавитянках Руфи и Орфе. Около 10 лет спустя Махлон и Хилион тоже умерли и не оставили после себя детей. Представьте, какое горе постигло этих трех женщин. Конечно, Руфь и Орфа могли вновь выйти замуж. Но кто тогда позаботился бы о пожилой Наимине? Та была настолько подавлена, что однажды сказала: «Не называйте меня Наиминью, зовите меня Марой, потому что горькая доля выпала мне от всемогущего». Руфь 1.20. Павшая духом, Наиминь решила вернуться в Вифлеем, и Руфь пошла с ней. Абзац 9. Вопрос. Как Руфь заботилась о Наимине, согласно Руфи 1 главе стихам 16, 17 и 22? Что помогло Наимине? Преданная любовь, которую проявили к ней Руфь и Иегова. Эта любовь была видна, например, в том, что Руфь не оставила свою свекровь. Прочитаем Руфь 1 главу стихи 16, 17 и 22. Но Руфь ответила: «Не проси, чтобы я бросила тебя и пошла назад. Но куда пойдешь ты, туда пойду и я, и где ты заночуешь, там и я заночую. Твой народ будет моим народом, и твой Бог — моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и там меня похоронят. Пусть то и то сделает мне и Иегова еще добавит, если что-нибудь, кроме смерти, разлучит меня с тобой». Так Наимень возвратилась из земли Маав, а вместе с ней ее невестка, моавитянка Руфь. Они пришли в Вифлеем в начале жатвы ячменя. В Вифлееме Руфь усердно трудилась, собирала на поле остатки ячменя для себя и Наимени. В итоге эта молодая женщина заслужила себе добрую репутацию. Абзац 10. Вопрос. Как Иегова проявлял любовь к нуждающимся, в том числе к Наимени и Руфе? Иегова дал своему народу закон, проникнутый состраданием к нуждающимся, в числе которых оказались Наимень и Руфь. Он велел израильтянам во время сбора урожая не дожинать до самого края поля, тогда у бедных была бы возможность собирать остатки. Поэтому Наимени и Руфи не пришлось просить милостыню. Они могли добывать себе пропитание, не роняя своего достоинства. Абзацы 11 и 12. Вопрос. Как благодаря Воозу Наимень и Руфь обрели радость? Владельцем поля, на котором Руфь собирала ячмень, оказался богатый человек по имени Вооз. Он был так тронут тем, как преданно Руфь заботилась о Наимине и как сильно она ее любила, что выкупил собственность их семьи и взял Руфь в жены. У Руфи и Вооза родился сын Авид, который приходится дедом царю Давиду. Можно представить, как радовалась Наимень, взяв на руки маленького Авида, и как она от всего сердца благодарила Иегову. Но Наимень и Руфь ожидает еще большая радость. Когда они воскреснут, то узнают, что Авид стал прародителем обещанного Богом Мессии, Иисуса Христа. Абзац 13. Вопрос. Чему нас учит рассказ о Наимени и Руфе? Чему это нас учит? Сталкиваясь с испытаниями, мы, возможно, теряем присутствие духа и даже впадаем в отчаяние. Может быть, мы не видим выхода из создавшейся ситуации. В такие моменты нам нужно полностью доверять нашему Небесному Отцу и не отдаляться от братьев и сестер. Конечно, Иегова не всегда устраняют проблему. Например, он не вернул Наимине ее мужа и сыновей. Но он помогает нам. Иногда через братьев и сестер, которые делают нам что-то доброе. Иллюстрация к абзацам с 8 по 13. Наимень, Руфь и Орфа были подавлены из-за смерти своих мужей. Позже Руфь и Наимень вместе с Ваузом радовались рождению Авида. Подпись к иллюстрации. Бог помог Наимине и Руфе справиться с подавленностью. Он поможет и вам. Левит, который чуть не отказался от служения Иегове. Абзац 14. Вопрос. Из-за чего один левит стал чувствовать себя подавленным? 73-й псалом написал один из левитов. У него была честь служить в особом месте поклонения Иегове. Тем не менее, в какой-то момент своей жизни он стал чувствовать себя подавленным. Почему? Он начал завидовать хвастунам и нечестивым людям, но не потому, что ему нравились их злые дела, а потому, что его привлекало их благополучие. У них, казалось, было все — богатство, яркая и беззаботная жизнь. Видя это, псалмопевец был так удручен, что сказал: «Напрасно я очищал свое сердце и омывал руки в невинности». Псалом 73:13. Совершенно ясно, что он оказался на краю духовной гибели. Абзац 15. Вопрос. Что согласно Псалму 73, стихам с 16 по 19 и с 22 по 25, помогло левиту справиться с чувством подавленности? Прочитаем Псалом 73, стихи с 16 по 19 и с 22 по 25. «И я размышлял, чтобы понять это, но это было трудно в моих глазах, пока я не вошел в величественное святилище Бога, и я хотел узнать их будущее. Поистине, на скользком месте ставишь ты их, ты приводишь их к гибели. О, каким ужасным зрелищем они стали в одно мгновение, пришли к своему концу, исчезли от внезапного бедствия. Я был неразумен и невежествен. В твоих глазах я стал как бессловесное животное. Но я всегда с тобой. Ты держишь меня за правую руку. Своим советом ты будешь направлять меня и впоследствии приведешь меня к славе. Кто есть у меня на небесах? И кроме тебя нет у меня радости на земле». Левит вошел в величественное святилище Бога. Там, среди других служителей Иеговы, он мог успокоиться, трезво оценить ситуацию и в молитве рассказать Богу о своих переживаниях. В итоге он стал понимать, что рассуждал глупо и оказался на опасном пути, который мог увести его от Иеговы. Он также осознал, что нечестивые стоят на скользком месте и в конце концов придут к гибели. Чтобы перестать им завидовать и избавиться от подавленности, левиту нужно было смотреть на все с точки зрения Иеговы. Он так и сделал, и его сердце вновь наполнилось миром и счастьем. Он сказал Иегове: «Кроме тебя нет у меня радости на земле». Абзац 16. Вопрос. Чему учит нас пример левита? Чему это нас учит? Давайте никогда не будем завидовать кажущемуся процветанию нечестивых людей. Их счастье мнимое и кратковременное, ведь на самом деле у них нет будущего. Если мы будем им завидовать, то обязательно испытаем чувство подавленности, а может быть, даже лишимся дружбы Иеговы. Поэтому, заметив в себе зависть к успеху нечестивых людей, делайте то же, что делал левит. Прислушивайтесь к советам заботливого Небесного Отца и общайтесь с теми, кто исполняет его волю. Если вы любите Иегову больше всего на свете, то будете по-настоящему счастливы и не сойдете с пути к истинной жизни. 1 Тимофею 6:19. Подпись к иллюстрации. Левит, написавший 73-й псалом, чуть не отказался от служения Иегове из-за кажущегося благополучия тех, для кого не важно мнение Бога. То же самое может случиться и с нами. Апостола Петра удручали его недостатки. Абзац 17. Вопрос. из-за чего Петр мог чувствовать себя подавленным. Апостол Петр был очень деятельным человеком, но иногда он вел себя импульсивно и впоследствии сожалел о своих словах и поступках. Например, когда Иисус сказал апостолам, что испытает много страданий и будет убит, Петр стал перечить ему. «Будь добр к тебе, Господи! Не случится с тобой такого никогда!» Матфея 16:22. Иисус осудил Петра. Когда толпа пришла арестовать Иисуса, Петр, не задумываясь, выхватил меч и отсек ухо рабу первосвященника. Иисус снова осудил апостола. А в другой раз, обращаясь к Иисусу, Петр хвастливо заявил: «Даже если все преткнутся из-за тебя, я никогда не преткнусь». Матфея 26:33. Какая самоуверенность! Позже Петра охватил страх перед людьми, и он трижды отрекся от Иисуса. Петр был совершенно этим раздавлен и горько заплакал. Матфея 26:75. Наверняка он переживал, сможет ли Иисус когда-нибудь его простить. Абзац 18. Вопрос. Как Иисус помог Петру справиться с подавленностью? Однако Петр не позволил, чтобы чувство подавленности заставило его отказаться от служения Иегове. Да, он оступился, но не сошел с христианского пути, а продолжил служить вместе с другими апостолами. Что ему помогло? Петр помнил слова Иисуса. «Я горячо молился о тебе, о том, чтобы твоя вера не иссякла, и ты, вернувшись, укрепи своих братьев». Луки 22:32. Иегова ответил на сердечную молитву своего сына. Позднее воскресший Иисус явился Петру, скорее всего, чтобы ободрить его. После этого Иисус явился нескольким апостолам, расстроенным из-за того, что они целую ночь ловили рыбу, но так ничего и не поймали. В этот раз Иисус дал Петру возможность сказать, как сильно тот его любит. Иисус простил своего дорогого друга и поручил ему еще больше работы. Абзац 19. Вопрос. Как слова из Псалма 103, стихов 13 и 14, помогают нам смотреть на свои грехи глазами Иеговы? Чему это нас учит? Иисус отнесся к Петру с милосердием. А мы знаем, что Иисус в совершенстве отражал качество своего Отца. Поэтому, совершив ошибку, нам нельзя думать, что Иегова нас никогда не простит. Нужно помнить, что такие мысли на руку сатане. Давайте приложим все усилия, чтобы смотреть на себя и на тех, кто согрешил против нас, точно так же, как наш сострадательный и любящий Небесный Отец. Прочитаем Псалом 103, стихи 13 и 14. «Как Отец милосерден к сыновьям, так и Иегова милосерден к боящимся Его, потому что Он хорошо знает наш состав, помнит, что мы прах». Подпись к иллюстрации. Размышление над тем, как Петр справился с подавленностью и продолжил служение Богу, может придать нам сил. С помощью этого примера мы можем помочь другим. Абзац 20. Вопрос. Что мы обсудим в следующей статье? Пример Иосифа, Наимини и Руфи, левита, написавшего 73-й псалом, и апостола Петра заверяет нас в том, что Иегова близок к удрученным сердцам. Псалом 34:18. Бог допускает, чтобы в нашей жизни были трудности, из-за которых мы порой чувствуем себя подавленными. Но когда с помощью Иеговы мы справляемся с этими трудностями, наша вера крепнет. В следующей статье мы обсудим другие примеры того, как Иегова поддерживает своих верных служителей, удрученных из-за собственного несовершенства или трудных обстоятельств. Как вам поможет справиться с подавленностью то, каким образом Иегова помогал Иосифу и Наимине с Руфью, левиту, написавшему 73-й псалом, апостолу Петру? Песня 7. Иегова — наша сила. Конец статьи.